Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Владимир Даль. Русак. Часть первая. «У немца на все инструмент есть», — говорит пословица, которая неоспоримо доказывает, что русский любит браться за дело как можно проще, без затейливых снарядов. «Бей русского, часы сделает», — говорит другая, намекая на то, что нужда хитрее мудреца и что неволя учит и ума дает. Но коли тот, о ком идет речь, в нужде и часы сделает, верх премудрости человеческой, то, стало быть, у него догадливости и досужества станет на это. Была бы нужда либо охота, воля или неволя, но как охота пуще неволи, то, надо быть, и ее иногда достаточно для подстрекания смышленности и догадливости нашего сметливого народа. Кто не знает Телушкина, сметливости и смелости его удивившей в свое время весь белый свет? Тонкий и высокий адмиралтейский шпиль в Петербурге, который еще недавно в глазах наших для починки обставлен был целым лесом лесов, потребовал и в то время какой-то менее значительной починки. Но само собой разумеется, что на вершину шпиля, на эту иглу, одетую сверху донизу вызолоченным листовым железом, нельзя иначе попасть, как обградив ее целым городом лесов. От земли до самого кораблика – издержки огромные в работе и в припасах. Простой работник-кровельщик был при рассуждениях об этом, слышал о торгах, о совещаниях подрядчиков, пошел осмотреть еще раз на глазомер шпиль и узнать, высоко ли можно будет подняться внутри его, в пространство трехмачтовых дерев, составляющих иглу, и, сообразив все это, явился сам на торги и предложил сделать требуемую поправку не за десятки тысяч рублей, а несколько сот, сколько пожалуют из милости. Подумав, согласились, но никто не верил успеху. Кровельщик отправился в шпиль, поднялся по железным скрепам между тремя мачтовыми деревьями до самого нельзя, там сделал осторожно окошечко, вынув железный лист, высунул голову и посмотрел на Питер. Насмотревшись, он примостился, стал твердою ногою снаружи шпиля, закинул веревку, размахав ее вокруг шпиля, поймал другой конец, пронял в него веревку удавкой или петлей, затянул ее и, подымая шестом, постепенно все выше и выше, продолжал затягивать, не давая ей опускаться вниз. Кончив прием этот, он опоясался концом этой веревки, соскочил во славу Господню на вольный свет, будто хотел полететь, и, цепляясь босыми ногами за почти отвесный шпиль, пошел улиткой вокруг него, подымая шестом обороты веревки как можно выше и ложась весом своего тела прочь от шпиля, на воздух, чтобы натягивать веревку. Таким образом он, обвивая веревку вокруг шпиля и укорачивая ее этим, подымался все выше и выше. Там примостился снова, как ласточка с гнездом своим снаружи шпиля, опять закинул оттуда веревку петлей и кончил тем, что добрался до верхушки, до железного стержня, на котором стоит знаменитый кораблик. Привязав к этому месту стремянку, веревочную лестницу, мой кровельщик сел отдыхать и смотреть на подножный Петербург глазом победителя. Весело было ему теперь оглянуться. В несколько дней починка была окончена, лесенка снята, окно зачинено, и все незатейливые снаряды убраны. В одном из вековых зданий в огромном и великолепном соборе надо было приступить к расписке свода. Трудность этого дела для зодчего и живописца может понять только тот, кто обнимает глазом огромность этого пространства по всем размерам. Но затруднение еще тем увеличивалось, что нельзя было уставить все пространство лесами, как полагали ученые-зодчие, и покрыть помостом, потому что живописцы требовали свету, который падал из окон снизу, и требовали еще простора для глаз, открытого вида. Как тут быть? Задача состояла в том, чтобы устроить леса такого рода, которые давали бы полную свободу приступиться к любой точке огромного свода, а при том не застили бы снизу и с боков, и оставляли бы всегда столько простора перед каждой картиной, чтобы можно было во время работы рассматривать ее на расстоянии сажен 10. Мудрецы зодчего дела начертили несколько листов саженной бумаги, придумывая самое хитрое устройство подмостков. А живописцы все качали головой, уверяя, что это не годится и что им так писать потолка нельзя. Слыша все толки эти, один из простых работников долго стоял, сняв шапку, задрав голову и почесываясь в затылке, и, наконец, решился подойти. Не к зодчему, разумеется, а к живописцу, и предложить скромно то, что сам придумал. По окружному карнизу под сводом положить ровную деревянную настилку. Перекинуть от одной точки окружности до другой в виде поперечника мостик с перилами, подвесив его для помощи за середину цепью к самой вершине свода, где для этого пропустить в небольшие окна два надежных бревна накрест. Под обе оконечности мостика подвести чугунные медведки или колеса, которые бы могли кататься по настилке карниза. И дело кончено. Тогда легко будет подвигать помост рычагом по всей окружности, устроив на нем подвижную лесенку сиденьем. Все пространство свода остается пустым, незагроможденным. Доступ света свободен со всех сторон. А рассматривать можно картину, отходя по мостику до противного конца поперечника. Я уже рассказал, помнится, где-то как десяток наших мужиков или извозчиков, возивших товар на Лейпцигскую ярмарку, удивили немцев в каком-то городке, взявшись окрасить высокий многоярусный дом с такими малыми затеями и издержками, что весь город сходился дивиться и любоваться этим необычайным делом. Цеховые немецкие бауместеры, сошедшись на торги к хозяину дома, просили большую цену, сообразную с их способом обелки и окраски. А они для этого ставят леса и делают помосты вокруг всего здания до самого верху, как у нас при постройке домов. Мужички мои, которые с молоду бывали кто сапожником, кто мостовщиком, долго стояли у ворот заезжего дома, на супротив которого все это делалось, и когда хозяин не сошелся с мастерами в цене, то наши и стали поговаривать, что дело это можно бы сделать вдвое дешевле против немцев. Слово за словом их вызвали принять на себя работу, а они, посоветовавшись между собой, ударили по рукам. Приставив с одной стороны обычный костыль наш, которого за границей не знает, подвесив с другой койку, которая спускается и поднимается на веревке, на которой внизу стоит один работник ради безопасности висельника, да выставив из окон верхних ярусов тут и там поплахи, на которую один садится верхом внутри окна, а другой снаружи. Мои мастеровые окрасили дом к большому изумлению и даже соблазну туземцев, а особенно каменщиков или белельщиков, которые подали просьбу на такое нарушение цеховых прав и заставили хозяина уплатить за это значительную пеню. Дешевое доводит до дорогого. Огромный колокол в саженных размерах был отлит за несколько сот верст от Петербурга, куда его следовало доставить. Не столько огромный объем, сколько вес его чрезвычайно затруднял дело. Никакой летний ход, то есть оси и колеса, не могли бы выдержать такой тяжести. А на зимнем ходу на полозьях ее нельзя стащить с места, потому что она прилипает, как крестьяне выражаются, то есть от непомерного давления своего не только врезывается в снег до земли, но и останавливается намертво на каждом сучке или камешке, который попадается на дороге и забивается в самое дерево полоза. Нашелся, однако же, крестьянин, который принял на себя с торгов доставку за весьма умеренную плату. И все отступились, полагая, что он поплатится залогом. Но он ухитрился очень просто и сделал свое дело как нельзя лучше. Он положил колокол боком, приподнял и подпер уши так, чтобы ось колокола лежала по уровню. Затем он приделал со стороны ушей большой деревянный круг того же размера, как и самое жерло колокола, которое также накрыл таким кругом. Обшив всю поверхность между двумя днами или кругами этими толстыми досками и вставив в середину того и другого дна по железному стержню вместо оси, он сделал из колокола огромный каток, который не слишком тяжело было катить по дороге, заложив несколько десятков лошадей за каждый конец оси. Ломки не было никакой, и колокол прибыл благополучно к сроку на место своего назначения.
Конец первой части. Продолжение слушайте через час.